Давайте прочитаем для начала место Священного Писания, книга пророка Даниила, 6 глава, с 14 стиха я буду читать. Вот. Ну, я думаю, вы все прекрасно знаете эту историю Даниила во львином рву. Да? То есть, многие читали, изучали, много на это проповедуется. И так вкратце, может быть, если кто не знает, то есть, царь, при котором служил Даниил, люди, которые Даниилу завидовали, они хотели его как бы уничтожить, убрать его, да, и они такой попросили царя издать такой указ, чтобы кто попросит кого-либо в течение там Бога или человека в течение 30 дней, то того в львиный ров бросят. Вот, и царь издал такой указ, и Даниил все равно молился Богу, продолжал молиться, и на это донесли царю. И вот что же произошло. 14 стиха читаем. «Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: „Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено“. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львины. При этом царь сказал Даниилу: „Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя“. И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал: „Царь Даниил, Даниил, и сказал царь Даниилу: „Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?“ Тогда Даниил сказал царю: „Царь, вовеки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобой, царь, я не сделал преступления“. До этого места. Я хочу здесь с вами порассуждать немножко об участниках этого события, скажем так. Ну, то есть разные участники. Мы не будем там про львов рассуждать, да, понятно. Львы там, они ни при чем, их просто долго не кормили, злили, и вот это такая как мера наказания. Вот, были те, такие доброжелатели, в кавычках, которые все это дело организовали, подстроили, тоже мы о них не будем рассуждать. Мы здесь поговорим о царе, о Данииле и о Боге, потому что он тоже здесь непосредственно участник этого события. Давайте вот для начала возьмем царя, то есть царь Дарий, как здесь написано. В Священном Писании о нем очень мало говорится. Там написано, что он был 60 там, с чем-то лет, когда воцарился, и все, как бы, и немного там то, что он какие там законы принял, там чуть-чуть совсем сказано. Мы не знаем, кто он такой, но если покопаться в энциклопедиях, поискать, узнать, кто же он такой, то в других источниках он называется не Дарий, а Кир Медийский. То есть, в Библии, вот в синодальном переводе, он как Дарий Медийский, а в энциклопедиях это Кир Медийский. Вот, и если мы узнаем о нем, кто он такой, то очень интересны такие особенности. Ну, например, такой момент, что он был вождем кочевого племени, то есть небольшого кочевого племени, просто обычный там вождь, небольшое племя. И вдруг он, завоевав Вавилон, он становится царем большой империи, то есть огромной на тот момент, самая большая, самая великая империя, какая только существовала, и вот этот царь, он становится царем этой империи. Вот, он был очень, достаточно мудрый и достаточно его уважали даже враги. То есть про него писали там, даже те, с кем он воевал потом в будущем, они уважительно о нем отзывались. Вот, его достаточно, боялись очень сильно, потому что когда он завоевал Вавилон, то другие государства, которые, должны были как бы ему подчиняться, они подчинились просто автоматически. Они узнали, что он Вавилон завоевал, и они просто пришли и сказали: «Все, ты наш царь». То есть они даже с ним не воевали. Хотя в те времена это было вообще редкость, потому что другие цари, когда вступали на трон, они постоянно им приходилось доказывать свое владычество. Они воевали, они там посылали войска и так далее. А перед этим царем трепетали все настолько, что они просто приходили и говорили: «Все, ты наш царь». То есть они его боялись. И смотрите, давайте обратим внимание на такие слова, которые мы прочитали, что когда царь утром пошел к Орву Львиному, то он, если обратили внимание, он говорил, и, подойдя к Орву, жалобным голосом кликнул Даниила. То есть, вот этот царь великий, достаточно, ну, по человеческим меркам, наверное, самый могущественный, то есть всемогущий, ну, человек, то есть вот насколько человеку можно все позволить, он был самый могущественный человек на земле на тот момент. Но вдруг этот могущественный человек подходит к львиному рву и жалобным голосом взывает. Знаете, и я стал рассуждать, думаю, почему так произошло? Что этот человек, который, знаете, распоряжение которого исполнялись моментально, он только сказал, оно делалось. Его боялись, его все уважали, его все, что он хотел, все, что он делал, все исполнялось. И вдруг этот человек жалобным голосом подходит и взывает. То удивительно, такой великий человек так себя ведет. Я рассуждал, почему это? Давайте поразмышляем. Он знал, смотрите, он знал, что он может все, ну, по человеческим меркам, он может все. То есть все, что он захочет, все будет исполняться. Все, что он говорит, любой закон исполняется беспрекословно, без всякого там сомнения, без всяких изменений и так далее. Все исполняется. Но вдруг случилась такая ситуация, он оказался в такой ситуации, что человек, которого он не хотел наказывать, он хотел его спасти, мы читали, что он там пытался найти какую-то лазейку в законе, чтобы его спасти от этой смерти. Этот человек был к нему приближенный, этот человек, можно сказать, был его другом, этот человек, которому он доверял, и он меньше всего хотел убить этого человека. То есть он не хотел этого делать, но он оказался в такой ситуации, когда он, могущественный царь, не может ничего сделать. То есть вдруг произошел, почему сон ушел от него, почему он есть не хотел, что-то рухнуло в его понимании. Он стремился, возможно, всю свою жизнь достигнуть этого величия. Возможно, он стремился, он шел к этому, он, ну, и он достиг этого. И он наверняка подумал, что все, вот, теперь все, я самый великий человек на земле, я могу все. И вдруг случилась ситуация, когда показал, что он не может все, что-то рухнуло. И оказалось, что на этой земле нету ничего неизменного. То есть то, о чем он думал, что это твердо и неизменное, оно вдруг оказалось, оно может поменяться. Знаете, сегодня на земле люди живут, и они тоже понимают, что нет ничего неизменного. То есть они смотрят на экономику, и они понимают, что она может измениться. Они смотрят на погоду и катаклизмы, которые происходят сегодня в природе, они понимают, что ну, той погоде, к которой мы привыкли, она вдруг может измениться. Может произойти то, чего никогда не происходило. Люди смотрят на политические системы, они рушатся и так далее. То есть все меняется. И сегодня люди в этом мире, они точно так же ищут чего-то, как этот царь. Он искал чего-то неизменного, что не меняется никогда. Я помню, когда в начале 90-х годов, когда вот Советский Союз рушился, когда был вот этот в Москве там путч, вот эти три там, дня, там несколько дней, да, я уже не помню, полностью всего, потому что я был тогда маленький, мне, ну, я еще ребенок был, я не понимал того, что происходило. Но я помню, как мой отец стоял, смотрел этот телевизор, то, что там новости передавали, и он говорил, а что же будет дальше? То есть, потому что, знаете, ну, в то время надежнее Советского Союза не было ничего, да, в сознании людей. Те, кто вот постарше поколения, согласны со мной? Да, с этим, ну, с этим утверждением, да? То есть люди думали, что самое твердое и надежное, что есть на земле, это Советский Союз. И вдруг он рухнул. То есть сознание людей что-то сломалось, они поняли, что есть ли что-то тогда неизменное в этом мире, что-то, что, на что можно опереться, что-то надежное. И этот царь, он, обращаясь к Даниилу, он говорил такие слова. Он говорит, Бог твой, которому ты неизменно служишь. Он видел, что есть человек, у которого ничего не менялось служение. И давайте мы перейдем дальше. Следующий пункт – это Даниил, то есть его неизменное служение. Если мы обратим внимание на его, как он служил Богу, в каких обстоятельствах, очень интересные факты. Он когда был, его привели в плен, да, и он был как рабом, скажем так, можно выразиться, он продолжал неизменно служить Богу. Когда его возвысили, и он стал при царе достаточно авторитетным, он продолжал неизменно служить Богу. Когда пришел другой царь, который вообще не помнил про Даниила, То есть не знал даже, что такой человек существует в его царстве. Он продолжал неизменно служить Богу. Пришел следующий царь, вообще ну, не просто другой царь, а человек с другой культурой, с другим языком, другое царство, вообще другое государство. И Даниил все равно продолжает неизменно служить Богу. Он доказал в своей жизни, что Богу служить неизменно можно, возможно, при любых обстоятельствах. Когда ты на подъеме или когда ты во львином рву, ты все равно продолжаешь служить Богу. И знаете, для царя это было ну, как свидетельство, что он постоянно, и не просто даже свидетельство, я помню, как ты говорил, что те люди, которые подкараулили Даниила, да, они именно в его неизменности подкараулили. Они знали, что он не перестанет молиться ни при каких обстоятельствах. Они это твердо знали. То есть Даниил твердо служил Богу неизменно. Вот. И я хочу в, этой, ну, в этом пункте сказать две мысли такие важные. Когда мы с вами, если мы решили с вами служить Богу, верно служить Богу, то мы должны понимать две вещи. Первое, это мы всегда будем стоять перед выбором. Всегда. То есть всегда я имею в виду при любых обстоятельствах. Когда ты на подъеме или когда ты внизу, неважно, ты всегда будешь стоять перед выбором. Хорошо у тебя, все благополучно, все у тебя замечательно, ты всегда будешь стоять перед выбором, служить Богу или нет, правильно поступать или нет. Или наоборот, у тебя все плохо, у тебя все рушится, все вообще в никуда, то ты всегда так же будешь стоять перед выбором. Я хочу вам одну историю рассказать. В Америке произошла, в университете в одном. Там был такой профессор. Профессор, он был атеист, скажем так, ну, уважаемый человек, то есть люди ценили его ум, мышление, логику и так далее, вот, но он был атеист, то есть неверующий. И он всегда делал одну и ту же вещь, и многие студенты, они знали про эту вещь. Как, ну, когда вот аудитория собиралась, и он говорил, есть ли здесь среди этой аудитории люди христиане, то есть верующие в Бога. Ну, и обычно никто не поднимал, даже если там верующие были, но никто не поднимал руку, никто не вставал, потому что все знали, что произойдет дальше. Этот профессор брал кусок мела, поднимал так и говорил, ну, говорит, все верующие глупцы, потому что они верят в Бога. И если бы, говорит, Бог существовал, то он бы не допустил, что когда я уроню этот мел, он бы не допустил, чтобы мел разбился. И он поднимал мел, отпускал руку, мел падал, и, соответственно, он на кусочки разлетался. Вот. И он делал это каждый год. Каждый год это происходило. В течение 20 лет. И за это время ни один ну, верующий человек не встал, не засвидетельствовал, потому что ну, кому охота выглядеть глупо в глазах других людей? Это же уважаемый профессор. И вот однажды в этот университет поступил один студент, он был верующим. И ему, когда рассказали эту историю, он понимал, что когда-то он станет перед этим выбором, когда он окажется в такой ситуации. И как ему поступить? Встать, засвидетельствовать, да, я христианин, или сидеть так же, как все, и ничего не говорить. И он понимал, он молился за эту ситуацию, что Бог ему дал смелости сказать, ну, все равно оказаться ему верным в такой ситуации непростой. И вот однажды этот день настал, и профессор опять спрашивает, он говорит, есть ли здесь христиане? И этот молодой человек встал, он сказал, да, я, ну, есть, я христианин. И профессор говорит, тогда вы глупец, потому что все христиане глупцы, потому что они верят в Бога. И он берет тот же самый мел, и он говорит, если бы Бог существовал, тогда бы он не допустил, чтобы когда я брошу этот мел, он упал бы и разбился на мелкие кусочки. И только он сказал эти слова, мел вдруг выскочил у него из рук, и он как-то, ну, не прямо полетел, а как-то по одежде, знаете, там, на рукав, потом на брюки, на ботинок упал, и аккуратненько упал на пол и не разбился. И пауза такая у всех в аудитории. Ситуация. Профессор просто, он, ну, от неожиданности, он не ожидал, что так произойдет. И он просто напрягся весь и выскочил из аудитории. Просто убежал. Вот. И этот молодой человек вышел вперед на аудиторию, и он в течение 20 минут свидетельствовал этой аудитории о Боге, о Христе. Но я просто хочу к чему эту историю рассказал. Всегда, когда мы, если мы приняли решение быть верным Богу, мы всегда окажемся перед выбором. И вторая мысль в этом моменте, что верность всегда вознаграждается. Бог всегда вознаграждает, потому что есть такое место Писания, я не помню дословно, что очи Господа обозревают всю землю, да, чтобы, как там дальше, не помню, ну, найти те сердца, которые вполне преданы Ему. То есть Бог ищет таких людей. И верность Богу всегда вознаграждается. Не обязательно она вознаграждается так же, как у Даниила, что Бог его спас от львов. Да? То есть, но она всегда вознаграждается. Как минимум на небесах мы получим награду за верность ему. Вот. Но мы разобрались с царем, мы разобрались с Даниилом. с его неизменным служением Богу. Но давайте, знаете, поразмышляем над такой мыслью. Ну, может быть, сейчас кого-то это напрягет немножко, но такой вопрос задам. Задумывались вы на том, насколько Бог неизменен? То есть то, что Даниил служил Богу неизменно, это да, это мы посмотрели, убедились, все. Но насколько Бог неизменен? Если мы почитаем несколько мест Священного Писания, которые утверждают, что Бог не изменяется, да, этому будет подтверждение. Ну, давайте одно прочитаем. Книга Малахия, 3 глава, 6 стих. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Или другое место, число, 23 глава, 19 стих. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». То есть, если мы почитаем Священное Писание, есть несколько мест, которые утверждают, что Бог не изменен. Но давайте вспомним несколько ситуаций, тоже из Священного Писания. Ну, например, когда перед самым потопом, когда люди развратились, да, уже там, ну, до невозможности развратились, то есть там такие слова есть, что Бог раскаялся, что создал человек. Да, то есть, это было его решение, это была его идея создать человека. Но вдруг прошло какое-то время, и Бог раскаялся в этом. Давайте вспомним другую ситуацию, когда Бог звал Моисея на служение. Он говорил, он предлагал ему, говорит, ты пойдешь, ты выведешь, давал ему знамения, и Моисей все отказывался. И вдруг наступил момент, когда Бог, гнев Божий, да, воспылал на Моисея. То есть Бог разгневался, то есть это эмоции, это какие-то изменения в его, ну, скажем так, в его эмоциях. Давайте вспомним третью ситуацию, когда царя, помните, царю, пророк пришел к царю и говорит, все, пиши завещание, да, то есть все, ты умрешь, пиши завещание, ты умрешь, и все, Бог сказал, что он умрет, и вдруг этот царь стал молиться, отвернулся к стене, стал молиться, и Бог меняет свое решение, отправляет пророка и говорит, вернись и скажи, что нет, не умрешь, и там добавил ему 15 лет жизни, то есть Бог поменял свое решение. И вот смотрите, давайте задумаемся на мгновение, ну, насколько ли Бог неизменен? То есть Бог вроде бы неизменен, но в этих ситуациях он меняется, то есть что-то в нем меняется. Ну, может быть, это парадокс, как бы звучит сейчас так, как такой конфликт в голове возникает немножко. То есть я когда готовился, у меня тоже, я думаю, ну, утверждается, что Бог неизменен. Вот, и чтобы это понять, давайте рассмотрим, ну, параллель такой. Сегодня брат Сергей стихотворение, когда читал, про жену говорил, помните, перед, да, и вот муж-жена, отношения между мужем и женой. Давайте такую же параллель, потому что иногда Писание сравнивает отношения Бога с человеком подобно, как отношения между мужем и женой. Ну, проводится параллель такая. И мы точно так же посмотрим. Смотрите, между мужем и женой бывают, ну, периоды, когда хорошие отношения. Они друг друга любят, у них все хорошо, все замечательно. И муж любит свою жену, да, то есть он к ней хорошо относится, все замечательно, она его радует, все здорово. И вдруг происходит какая-то ситуация, ну, конфликтная. И она его разозлила, вывела из себя, да. Ну, бывает такое, или я что-то новое говорю. Да, ну, то есть вполне нормальное явление. То есть в муже вдруг в этот момент, как сегодня Сергей говорил, боишься, не боишься, да? То есть почему это происходит? Потому что у них сильно близкие отношения. И если человека может кто-то вывести из себя, мужчину, например, то жена может это сделать лучше всех. Вот. И если это происходит, да, то есть в этот момент в мужчине может, ну, вот эти чувства романтические, они куда-то исчезли, у него гнев, у него раздражение может быть, ну, бывает такое, происходит, да, то есть в момент конфликта. Но давайте скажем, ответим на такой вопрос. В этот момент, когда он злится на нее, он ей изменил, то есть он ей неверный или нет? То есть он все равно остается ей верный. То есть неверный он, когда он там пошел к другой, тогда будет неверный. Тогда он изменил, тогда он изменяется по отношению к ней. То есть его эмоции по отношению к ней, они могут меняться. Но если он остается верным, если он не уходит в другой, то он не изменчив, то есть он верный. Точно так же, такую же параллель давайте опять перенесем перед Богом. Те ситуации, которые мы рассматривали, где Бог меняется, это отношения между Богом и человеком. Это люди довели его, ну, что, почему он раскаялся, что создал человека? Люди стали так жить, так грешить. то они привели к тому, что Бог раскаялся. Моисей вызвал его гнев, потому что Моисей не соглашался. Он не хотел исполнять волю Божию. Бог поменял решение относительно того царя, потому что этот царь молился, он просил Бога изменить свое решение. Точно так же, смотрите, мы с вами можем, это для нас с вами возможность менять отношение Богу, решение Бога относительно каких-то ситуаций. Мы можем приходить, молиться, упрашивать Его, и Он может поменять свое решение. Мы можем, знаете, если мы Ему верны, если мы Ему угождаем, Он будет радоваться. Если мы грешим и отступаем от Него, Он будет гневаться. Или раскаивается, что он нас спас, оправдал и так далее. То есть это мы, как люди, можем влиять на эту только часть. Но при этом Бог все равно остается верным. Почему можно так утверждать? Знаете, самое такое сильное утверждение этому, это к Римлянам 5 глава 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть, смотрите, Бог свою верность, неизменность доказал еще тогда, когда мы вообще про Него не знали. Когда мы Ему не служили, мы Ему не угождали, мы ничего для Него не делали, но Бог был верным. И другое место, 2 Тимофеям, 2 глава, 13 стих. «Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». То есть, смотрите, Бог не меняется по отношению к нам, Он остается верным. Как Он дал нам возможность иметь прощение грехов, иметь спасение, иметь право называться Его детьми, иметь возможность приходить к Нему с любой просьбой и так далее. Он не меняется в этом вопросе. Он не изменен, Он остается постоянный. Для нас это привилегия и благодарность. Я хочу сказать слава Господу за это. Знаете, приходя к заключению, сегодня мир, как мы уже говорили, они нуждаются в чем-то таком, что неизменно. Они смотрят на все, что рушится, и понимают, что должно быть что-то, что не меняется, на что можно опереться. И сегодня нуждается этот мир в людях, которые бы, находясь, может быть, во львином рву, в самом низу, в самом, когда тебя готовы уже растерзать, когда ты все равно уже все в твоей жизни рушится, и ты, несмотря на это, остаешься верным Господу. И можешь пред всеми сказать, я служу Богу, или как Сидрах, Месах и Авденага, они говорили, помните, если же и не будет того, даже если Бог меня не спасет, я все равно буду Ему служить. Сегодня люди нуждаются, чтобы были такие свидетели. И я хочу молиться вместе с вами, чтобы Господь благословил наши сердца, чтобы мы стали такими верными для Него, чтобы наше служение Богу оно было неизменно, чтобы наше служение было для других людей свидетельством, что если мы так неизменно служим Богу, то этому есть причина. Причина какая? Что наш Бог, Он неизменен, и мы можем всегда к Нему приходить, любить, общаться с Ним. И только благодаря тому, что Он верен, даже когда мы неверны. Давайте помолимся за